это показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Российских туристов массово вывозят из Египта. Их было там 80 тысяч человек. Остается с каждым днем все меньше. Скоро не останется совсем. И когда они отправятся обратно, неизвестно, потому что Дмитрий Медведев заявил сегодня, что только с окончанием расследования будет решаться вопрос, вернутся ли российские туристы в Египет. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, и ждем ваших ответов по номеру 8 800 222-12. Как вы считаете, это адекватные меры вывести россиян из Египта? И если эта история действительно месть боевиков ИГИЛ России за что-то, если этот теракт есть месть, как вы считаете, с точки зрения безопасности, страхует ли россиян тот факт, что теперь их нет в Египте, но зато они есть на других курортах по всему миру? Я представляю вам гостей программы. С нами Зинаида Бурская. Зинаида, здравствуйте.
Добрый вечер.
Зинаида – корреспондент «Новой газеты», которая занимается, вот, освещает для своей газеты всю эту катастрофу, все версии, связанные с ней. С нами на связи Андрей Москвич, который только что вернулся из Египта. Андрей, здравствуйте. Андрей, мы расспросим о том, как они уезжали, почему, как скоро и как он расценивает те меры безопасности, которые есть на эту минуту сегодня в египетском аэропорту. Он с этим уже столкнулся. И с нами на связи Андрей Панагушин. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, на связи с нами из Шарм-эль-Шейха, из, собственно говоря, самого города, в котором происходят все эти события. Сегодня Андрей возглавляет местное отделение офиса «Тест-Тур». Это туристическая компания, которая встречает российских туристов. И, конечно, мы с Андреем будем подробно говорить о том, что, чем для них это обернулось. Считает ли он, что это разумно и правильно вывозить туристов в такой ситуации? Вот мы об этом будем говорить с гостями. И с минуты на минуту мы ждем появления из аэропорта Домодедово нашего корреспондента Святослава Леонтьева, который опрашивает там, вот уже возвращается, уже в метро, вот-вот приедет, туристов, которые сегодняшними рейсами, 15 рейсов сегодня вернулось из Египта. 15 рейсов, специально отправленных за ними пустых самолетов. Отдельно от багажа, как известно, возвращают людей. Я, Зинаида, давайте с вами сразу начну разговор. Скажите, пожалуйста, вот на эту минуту, согласно всем версиям, которые есть, считаете ли вы, что правильное было решение лишить Египет вот, туристов, обоснованно вот, на основании всей этой информации?
Я бы, наверное, не очень бы хотела говорить именно о моем мнении.
Да.
И я не думаю, что я должна оценивать, правильно это или неправильно.
Да.
Но, в общем, мы можем понимать, что мы знаем сейчас об этой катастрофе.
Да.
На самом деле, точно мы не знаем практически ничего. Информации, которая была проверена, которая была, когда там официально сообщили, не так много. Да? Мы знаем, как прошли последние минуты полета и последние секунды благодаря сайту Flight Radar.
Да.
Мы знаем о том, что на месте ведутся работы, мы знаем о том, что найдены самописцы, мы знаем, что на параметрическом самописце, в общем-то, по всем параметрам все в полете было нормально, а потом запись внезапно обрывается. И мы знаем, что расшифровка речевого самописца сейчас занимаются.
И мы знаем, что обнаружен посторонний шум.
Да. Кажется, на самом деле, что мы знаем об этой катастрофе гораздо больше. Почему? Потому что очень много было новостных сообщений, очень много сообщений со ссылками на неназванные источники, на анонимные источники. Вот во всем этом разобраться довольно непросто. Но важно что? Важно то, что происходило в конце прошлой недели.
Да.
А именно в четверг Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании. На следующий день, в пятницу, господин Бортников, директор ФСБ, заявляет о том, что он считает целесообразным прекратить полеты в Египет временно. Путин с ним соглашается. После этого сразу же создается оперативный штаб, который возглавляет Дворкович. Открывается горячая линия МЧС. В 8 вечера полеты пассажирские в Египет прекращаются. Вот такие вот быстрые действия, они на самом деле говорят о многом. Потому что ни одна страна не захочет добровольно втягиваться в такую историю, а именно прекращать полеты куда-либо, потому что все прекрасно понимают, что это урон для авиакомпании, это урон для туристической отрасли, и это, собственно говоря, проблема для людей, потому что мы все знаем, что Египет – это самый доступный зарубежный отдых для россиян. И если такое решение принимается, мы должны понимать, что оно, скорее всего, принимается не наобум. До этого то же самое сделала Великобритания, и учитывая потери, которые при этом несут разные отрасли, да, вряд ли можно их заподозрить в том, что это было популистское решение или попытка оказать давление на кого-то.
Знаете, там же нет никаких других вариантов, что если это решение принималось, ну, нет вариантов, оно могло приниматься только по причине той версии, что это теракт. Нет никаких же других причин, чтобы принять такое решение. Правильно я понимаю?
Это так.
Но вот все равно же мы так или иначе, анализируя все это, будем задавать себе вопрос. Ну, к сожалению, можно думать на какой-то процент вероятности, что это был теракт. Но что дает тот факт, что больше не будет туристов в Египте? Вот именно в Египте, потому что это же месть не Египту.
Безусловно, так. Но мы все понимаем, что у государства есть прямая и важнейшая обязанность – защитить своих граждан.
Да.
И в этой ситуации, мне кажется, что государство пытается это сделать.
Хотя бы на той территории.
Нам это может нравиться или не нравиться.
Да.
Но ситуация на самом деле очень проблемная. Я не знаю, насколько корректно в случае, когда погибли 224 человека, рассуждать о том, какая причина крушения лайнера была бы хуже или лучше. Но, наверное, сценарий с терактом, он для нас самый страшный и самый проблемный, потому что мы не понимаем, что с этим делать. Потому что, скорее всего, если взрывное устройство было, то оно попало на борт именно из Египта, а это не та зона, которую мы можем контролировать. И в этом случае, наверное, эти меры, они обоснованы.
Да, поэтому, Зинаида, вот поэтому я и задаю...
Они уменьшают риски.
Они уменьшают риски, но я задаю все время один и тот же вопрос. Они уменьшают риски в Египте, но если эта конкретная история связана непосредственно вот с тем, о чем мы подозреваем и чего мы боимся, то таким образом... Российский турист не застрахован не только в Египте, не только. Просто так оказалось, мы сейчас будем говорить с коллегами, так оказалось, что вот в Египте может быть как-то, я сомневаюсь, но тем не менее, вот Андрей нам объяснит, может быть, действительно в Египте как-то менее, хуже на отлаженной системе безопасности, но тем не менее, вот глобально проблема встает вот так, что вывезешь из Египта, но... Есть масса других арабских стран, и не только арабских, в которых есть российские туристы. С нами на связи Андрей Москвич, который только что приехал. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Только что вернулся. Вы нам, пожалуйста, о себе немножко подробнее расскажите. Не о себе, а о своей поездке. Вы весь срок от звонка до звонка отбыли там.
Мы отбыли от звонка до звонка. У нас так совпало, что мы раньше не прерывали свой отпуск. Мы отдохнули. Буквально второй день мы узнали об этом теракте. Когда прилетели, наложила свой, конечно, отпечаток на отдых, потому что приходилось, ну, отслеживать информационные ленты, что да как.
А скажите, пожалуйста, вот вы сколько раз были до этого в Египте?
Мы первый раз в Египте.
Первый раз? Интересно. Да. А почему вы, вот мне интересно, а почему вы приняли такое решение? Вот в этот раз будет Египет?
Ну, во-первых, финансовая сторона, второе, ну, не получилось летом никуда съездить, и каникулы совпали, день рождения дочки, и хотели все это совместно, каникулы, день рождения и море
принести. И море,
а
и
сейчас
тё...
не так много стран, Азия это подороже, а Египет это самый дешевый вариант.
То есть вот деньги и тепло – это две причины. И как, ну, давайте мы немножко, может быть, о хорошем. Я надеюсь, что было хорошо. Я не знаю, как вам там было. И как вы расцениваете эту неделю в качестве отдыха вот в Египте эту неделю? Не считая этой травмы тяжелейшей, которую получили все туристы, узнав об этой трагедии ужасной.
Ну, в общем, все хорошо. Что касается самого моря, там, тепла, это... грубо зимой ощутиться в лете, это всегда хорошо.
Никаких вот. У вас нет претензий к тому, как организован отдых, собственно, в Египте?
Ну, кое-какие есть. На необычно мы первый раз в Египте. И вообще мы обычно своим ходом путешествуем. Вот сейчас попробовали.
Организованные. Да.
Да, да.
И расскажите нам теперь, пожалуйста, ну и теперь самый главный вопрос, который я хочу вам задать. Как вас вывозили и как вам показалось, усилены ли меры безопасности? Вам, наверное, сравнить-то не с чем, потому что вы когда приезжали там
нет,
уже...
Нет, как раз у меня есть сравнение.
Да?
Нет, с Египтом сравнить нет возможности. А то у меня есть возможность сравнить. Я летал после Басков-Близнецов, я летал в Америку, летал после... вот в Сочи, в Волгоград, я в воздухе был, и это сравнить, когда происходит какие-то ЧП, теракты, Вот я могу сказать, что водители даже после того, что случилось, у них очень низкие требования к безопасности. Потому что когда мы садились на рейс, да, мост был принести и железные банки, и воду, и вообще рассматривалось очень все плохо. То есть можно забыть было телефон в штанах, и ты пройдешь прозвенит, и даже тебя пропустят. Это даже после всего этого.
То есть в сравнении с другими службами безопасности, вот этими пунктами пропускными, которые вы проходили раньше, и именно даже после терактов, это было, на ваш взгляд, плохо организовано?
Вообще очень низкий уровень недостатка. Очень низкий. Если не могли решить вот этот вопрос безопасности прохождения в Египте, да, то есть представители российских, мы во всяком случае не видели, там их походы нету. Вот, все на египетской стороне. Единственное, что порадовало, что авиаперевозчики, они прилетают, это подготавливают заранее до аэропорта Турции и не подпускают египетские технические службы к самолету. Сами все делают. Вот это, конечно, когда видишь, это радует. То есть чувствуется, что безопасно, да, с этой точки зрения. С точки зрения Египта, досмотра, служб досмотра, можно было. Но у нас банки железные были с токсиколой, с НАП, еще с чем-то, мы прошли свободно.
Понятно. А чемоданы поехали на этот раз от вас отдельно?
С чемоданами вообще история. Как-то сами египетские службы, они реагируют на это очень болезненно, как-то воспринимают это и... это ваши проблемы, все твои жалобы направляйте своему президенту. Наши чемоданы мы сложили где-то в центре зала, нам бирок не выдали, мы их подписали просто и оставили. Все.
Так, и они еще не приехали?
Нет, мы прилетели уже в Домодедово, написали по розыску, заявление по розыску багажа, и все, на этом все. Естественно, конечно, не приехали.
Ага, то есть пока вы без чемоданов. Я просто сегодня, мы читали и слушали разные истории о том, что людям приходится лишаться багажа.
Да, тут некоторые вещи организованы, мне кажется, могли бы быть организованы более качественно, потому что люди в основном в Египте узнавали все через телевидение или интернет, да? Uh-huh. А туроператоры никакой информации дополнительно не вывешивали. Uh-huh. То есть из-за этого получалась паника, что все ринулись в интернет, все начинают искать, каждый кто-то придумал, кто-то дополнил. Если бы туроператоры вывесили четкую информацию, да, все было гораздо цивилизованнее.
Понятно. Андрей, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Мы примерно поняли, как обстоят дела. Вы считаете, что Зинаида, эта история с чемоданами, она тоже оправдана по-своему, да? Что чемоданы отдельно, раз они не могут обеспечить.
Вы же понимаете, что никто не хочет себе усложнять жизнь просто так. Если решают, что багаж должен лететь отдельно, значит, наверное, для этого есть основания. Мы же прекрасно все понимаем, что никто не хочет специально создавать сложности. Да, оно наверняка и не наверняка совершенно точно для людей, которые попали в эту историю, организовано не оптимально. Буквально сегодня наш корреспондент Екатерина Фомина прислала нам большой репортаж о том, что происходит в аэропорту. И, конечно, все это некомфортно. А куда деваться? В общем-то, Великобритания сделала то же самое. Может быть, единственный вопрос, который могли бы задать своему правительству, это вопрос о том, почему мы на эту меру не решились раньше.
Андрей Понагушин с нами на связи по скайпу. Андрей, еще раз здравствуйте. Много к вам вопросов. Во-первых, знаете, давайте о вас поговорим, о вашей компании, которая несет, безусловно, сейчас убытки. Правильно я понимаю, что очень большие?
Конечно. Простой ответ, конечно.
Конечно. Я почему спросила? Потому что сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что, естественно, все это вписывается в понятие форс-мажор для туристов. Они, конечно, имеют право потребовать у туристических фирм деньги назад, но и фирмам тоже должны быть компенсированы их расходы. Вы эту процедуру видите как-то или вы слабо верите в то, что это возможно?
Я бы хотел сказать, что мы сделали соответствующее уже объявление и оповестили наших турагентов и фирмы, с которыми мы сотрудничаем, о тех процедурах, которые необходимы для того, чтобы наши туристы, которые заказывали туры с нами в Египет, могли заменить их соответствующим уровнем и отелей, и по времени, но в других направлениях. Так что мы в этом отношении стараемся идти навстречу ситуации, видим определенный выход, сделали довольно-таки ясные рекомендации нашим партнерам, что делать в этой ситуации для того, чтобы пройти эту сложную ситуацию с минимальными все-таки потерями.
Вы все-таки нам расскажите, вот, Андрей, вы там живете, вы все это видите, вы это знаете. Действительно ли Египет, египетский аэропорт, египетские меры безопасности были ненадлежащим уровнем, даже в сравнении с другими аэропортами, может быть, там, в соседних странах? Я не знаю, вам лучше, вы регион знаете лучше. Как вы это видели раньше?
Ну, я бы хотел сделать маленькую ремарку. Я думаю, все делают отсылку к такому, скажем так, понятию, то, что все-таки расследование не закончено, и окончательные причины все-таки катастрофы неизвестны.
Конечно.
То есть они, во всяком случае, официально не объявлены.
Конечно.
А то, что касается принятых решений по вывозу туристов, и в том числе Британии и России, это все-таки были приняты решения на уровне политических лидеров, и мне кажется, это больше политическое решение, то есть, чем техническое. То есть техническое должно было произойти после решения все-таки, что да, действительно, безопасность в аэропортах не соблюдается надлежащим образом, и вследствие чего произошло, собственно, это трагическое событие. Так как результатов мы не имеем, я думаю, что это будет довольно-таки длительный процесс, пока выяснится вся, скажем так, ситуация, то говорить о том, что был это теракт или нет, ну, мне кажется, рано. Насчет безопасности в Египте, я могу сказать, живя здесь, видя, как развивается Египет, как развивается именно Шарм-эль-Шейх, то меры безопасности за последние несколько лет они улучшились в разы. Более того, Египет – та страна, которая имеет довольно-таки большой опыт в борьбе с защитой от всякого такого рода террористических атак. И я думаю, что весь этот опыт применяется по максимуму, в том числе и в аэропортах. На чем основывается мое такое утверждение? Вот за последний только год здесь проводилось более 5 крупных международных, я имею в виду Шарм-эль-Шейхе, более 5 крупных международных форумов, в том числе с приглашением глав государств, короли, президенты, министры разных стран, прибывали сюда, улетали, и без всяких проблем, и не было ни одного происшествия ни в городе, ни в аэропортах. Шарм-эль-Шейх, по-своему, это визитная карточка Египта. Я бы где-то сравнил Шарм-эль-Шейх с Сочи, то есть как для России, это курорт, которым выставляют для иностранцев, для россиян показать, что как можно организовать туристический, скажем так, бизнес в стране, в России. Также и здесь Шарм-эль-Шейх в последний год, благодаря поддержке президента страны и правительства, он очень развился, в том числе в плане поддержания безопасности.
Безопасно. Андрей, ну вот я все, понимаете, хочу с вами обсудить вот эту мысль, которая мне покоя не дает. Ну вот смотрите, вот вы говорите политическое решение. Я хочу понять, что вы вкладываете какой смысл в слово политическое решение, раз. Ну вот скажите сначала, что такое политическое решение? Что это значит оставить Египет без российских туристов? Это политическое решение. В чем политика?
Нет, в данном случае ведь политика не оставить Египет без российских туристов. Нет, я думаю, здесь политическое решение, почему я назвал, потому что первое лицо государства принимает решение по такому вопросу. Если бы это принималось решение там коллегиально правительством и было только на правительственном уровне, да, это мы могли бы сказать, что это техническое из каких-то вещей. Угу. Но здесь первое лицо государства, которое дает соответствующие указания, и это, по-моему, политическое все-таки решение. То есть, а связано оно с Египтом, либо еще с какими-то факторами, которые на него повлияли, это уже, конечно, вопросы более глубокие. То есть не к нам уж точно, не к туристическим компаниям.
Да, конечно, не к вам. Но тем не менее, вот я как бы продолжаю эту мысль. Смотрите, вот Политическое решение. Зинаида согласна, и вы тоже, наверное, все-таки согласитесь, что если бы это была техническая версия, такого политического решения бы не было. Конечно, речь идет о теракте. Но мне не очень понятно, если вот ставится целью защитить российских граждан от таких происшествий впредь, то почему только Египет? Почему Шарм-эль-Шейх, который на самом деле, как вы говорите, очень продвинулся в мерах безопасности? Что это дает? Вот я просто прошу вас посмотреть на ситуацию шире. Что это дает защите российского туризма, изоляции вот туристов именно от Египта? Вот это я хочу спросить. Что неужели в других странах они будут чувствовать себя более защищенными? Почему Египет?
Но мне кажется, этот вопрос не совсем мне адресован, потому что у нас наша задача совершенно другая – обеспечение безопасности. Мы обеспечиваем все-таки комфорт. Поэтому данный вопрос, мне затрудняется отвечать, почему именно Египет и все, что вы только что спросили. Я лишь ограничусь тем, что с нашей стороны мы видим, что это очень сильный удар по туристической отрасли России. Для большинства туроператоров, то есть цена, которую мы сейчас вынуждены платить из-за этого решения, очень высока. И в данном случае мы, конечно, бы очень рассчитывали, если правительство Российской Федерации соответствующим образом нам помогло. Есть уже и указания господина Медведева, но пока что мы больше помогаем, если честно, государственным нашим институциям, в том числе МЧС и Министерству туризма здесь, в аэропорту. То есть мы оказываем максимальное содействие. Хотели бы, чтобы соответствующее содействие нам оказывало правительство, потому что такого рода кризис уже мы давно не переживали. На ваш вопрос мне тяжело ответить, потому что это все-таки не совсем касается нас, как компании.
Он же звучит не случайно, мне этот вопрос, потому что вы же понимаете, что в Египте это же не то, что страна опасная для туризма, правда же? Правильно я понимаю, что в Египте остаются туристы из многих стран мира? Немцы не отзывали своих туристов, так?
Ну, на данный момент балтийские страны, Британия, Россия, те страны, которые издали соответствующие указы о запрете полета. На данный момент это весь список, все остальные могут летать.
Все остальные могут летать и летают. И у вас там есть туристы из других стран, они никуда не девались, они там не уезжают.
Ну, у нас продолжает летать Казахстан. Это по нашей линии нашей компании Тестур Казахстан, Белоруссия, летает Украина. И я думаю, что они продолжат летать.
Угу. Хорошо, Андрей, пожалуйста, оставайтесь с нами. Может быть, у наших слушателей также возникнут вопросы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И, пожалуйста, что вы думаете об адекватности этого решения? Как вы считаете, правильно ли, верно ли поступили российские власти, что они оставляют, полностью вычищают Египет от российских туристов или российских туристов оставляют без Египта? Как вы считаете, правильно ли это решение? Вот, знаете, смотрите, две компании, то есть две страны перестали летать, остальные летают. Как вот, в чем закономерность, от чего это зависит, вы считаете? Вот когда страна в какой момент принимает решение, что нет, мы не полетим?
Я думаю, что это зависит от сведений, которыми располагают власти одной страны или власти другой страны. От чего еще это может
зависеть? То есть мы правильно понимаем, что разведка Германии не располагает никакими сведениями, которые вот ее граждан бы предостерегали?
Возможно,
от того,
они располагают какими-то сведениями, но делают из них другие выводы. Ну, мы не можем это смоделировать. Но говоря, например, о том, политическое это решение или не политическое это решение, опять же, давайте попробуем его оценить. Мне кажется, что с политической точки зрения это решение, оно связано, в нем больше потерь, чем каких-то бонусов. Потому что никакого понимания у людей, которые хотят отдохнуть в Египте, оно, естественно, не встречает. Именно потому, что Египет, это, опять же, да, самое доступное, а мы должны понимать, что нам сейчас доступно не так много ввиду кризиса. Людям хочется туда, они, конечно, не понимают, но вот оно уже случилось, да?
Ну да.
Оно случилось, и уже ничего не сделаешь с точки зрения того, что эту катастрофу не отменишь. Поэтому это вызывает больше раздражения, мне кажется, чем каких-то там возможных потенциальных бонусов. Это не похоже на имитацию заботы о своих гражданах.
Она, понимаете, вот оно, во-первых, уже случилось, а во-вторых, если, хорошо, придумали англичане и россияне, переняли эту систему, зачем увозить туристов, когда действительно хорошо, если вы хотите их обезопасить, пока они закончат расследование, возите их чемоданы отдельными самолетами. Почему нужно лишить этот курорт вообще туристов? Вот я все-таки логику
понимаю. Чем меньше людей там будет находиться, mm-hmm. россиян, тем теоретически у нас меньше шансов, что россияне пострадают. Именно поэтому решили не ввозить, а вывозить. Но опять же, мы должны понимать, как их вывозят. У нас же не какая-то срочная эвакуация, когда всех скопом привозят в аэропорт и срочно увозят. Нет, насколько я понимаю, и судя по тому, что говорят люди, там, что они пишут в соцсетях, люди оттуда выезжают и вылетают вот ровно по такому графику, по которому они должны были это делать.
Угу. Александр из Белгородской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я целиком согласен с мнением ведущей о том, что эта мера, это, в общем, похоже даже на панику. Но у меня есть такое подозрение, что российские власти уже давно, ну, относительно давно поняли, что привело к гибели этого самолета. Ведь все-таки, ну, достаточно мощные спецслужбы и так далее. Ну и, насколько мы знаем, иностранные государства сообщали нашему правительству о том, что это был теракт. Поэтому они давно уже это поняли. И вот то, что они нынче совершают, ну, я, видимо, ошибаюсь, но это мое субъективное мнение, но это похоже на... Ну, такое, ну, полупаническое, что ли, такие телодвижения, которые смысл, в общем-то, если взять суть, не очень-то большой смысл не имеют.
Ну, то есть вот я рада, что вы соглашаетесь с моим мнением, потому что я считаю, опять же, что если это, давайте правде в глаза смотреть, если это месть за конкретную там операцию в конкретной Сирии, конкретных боевиков, так какая разница, где этот турист? Его, это, к сожалению, он не застрахован. В таком, они же не могут вывести отовсюду русских туристов, в том числе из России.
Конечно, в этом жесте есть определенная доля растерянности, но
да.
Это глупо отрицать. Именно хотя бы потому, что все это происходит после, а не до.
Да, Александр, продолжайте.
Ну... Тогда останется, ну, я не знаю, действительно останется только внутренний туризм, поскольку безопасность не гарантирована нынче российским туристам, ну, абсолютно.
Ну, да, не считая того, что нам только что вот Андрей рассказал о терактах, напомнил о терактах в Волгограде, не говоря о московских и так далее. То есть всегда, когда этот виток террора, он же нигде, его же предохраниться от него невозможно. Если он случится на этой почве, он случится. Спасибо вам, Александр, за ваш звонок. Александр из Москвы, что вы думаете?
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, у меня вопрос к гостям в студии следующий. Почему,
да.
Как они считают, почему с момента подрыва самолета ИГИЛом, этой трагедии, в наших СМИ, в российских, ни одного сообщения о продолжающихся бомбардировках в Сирии, успешных, как правило, вот, не прозвучало, вот буквально ни одного, ни по каким каналам. Это, так сказать, первый вопрос. Второй вопрос. Почему был сбит именно, есть ли скрытый смысл в том, что сбит именно питерский самолет, да, который летел в Питер, к которому имеет прямое отношение товарищ Путин, да? И номер на борте был с обратным отсчетом 3-2-1. Вот как они считают? Спасибо.
Спасибо. Ну, Зинаида, то есть... Есть ли вероятность, ну, вам просто придется говорить, есть ли такая вероятность или нет, вероятность того, что не просто любой самолет, где легче было договориться с кем-то, а все-таки это целевым образом был выбран российский самолет, не первый попавшийся российский самолет?
Я думаю, что если мы говорим о взрывном устройстве, то вполне возможно, специально выбирался российский самолет. О том, куда он должен был отправляться, я думаю, что здесь уже мы переходим в какую-то область конспирологии, ровно так же, как и... Надо сказать, что цифры 3-2-1 – это не бортовой номер, это, собственно говоря, модель самолета.
Это модель, конечно.
То есть вот мы на всю эту ситуацию должны смотреть все время очень трезво. Именно в силу того, что очень много информационного шума, очень много непроверенной информации. Мы должны постоянно себя останавливать, говорить «стоп» и думать, а что мы действительно знаем? Вот в чем мы уверены. И постоянно к этому возвращаться, иначе можно уйти, ну, в такие дебри.
Заметили ли вы то, о чем говорит Александр из Москвы, что в тот момент, я не заметила, честно сказать, но, может быть, он и прав, что в тот момент, когда вот появились сообщения о гибели этого самолета, перестали упоминать о победах России в Сирии, как это было каждый день, разбомбили столько-то точек. Вы эту связь заметили?
Я, если честно, хотела об этом спросить у вас, потому что я знаю, что вы постоянно мониторите госканалы.
Да, да, скорее это ко мне вопрос. Действительно, может быть, вы знаете, может быть, в тот момент, когда они узнали, этого действительно стало меньше, но я не думаю, что потому что они сразу решили теракты, надо приглушить эту тему. А невозможно было ни о чем в тот момент говорить. Сейчас прекрасно я включала и видела телевизор «Россия-24», точки, 422 объекта уничтожены, вся карта в этих уничтоженных точках. Нет, не волнуйтесь, они все победы по части сирийской операции, если они были приторможены, то они их быстренько уже восстановили. Мы переходим к разговору с Андреем, снова возвращаемся в Шарм-эль-Шейх и говорим теперь уже о туристах, об их реакции. Андрей, как вы сообщили им об этом, что им предстоит? Вот вы расскажите о своих туристах. Каждый из них сейчас этот отпуск догуляет, то есть, как нам говорят, их срывать с места не будут, правда?
Ну, сообщили, конечно, не мы, а все здесь все-таки продвинутые, имеют и телевидение, и интернет-доступ. Да. Мы, конечно же, максимально постарались эту информацию разъяснить с точки зрения, как будет происходить это все. С первых же, если честно, пятницу еще мы имели представление, то, что все будут улетать своими датами, которые у них предварительно были указаны. Поэтому данная информация, она поступила, то есть особого негатива не возникло. То есть так как те, кто здесь прибывает, они добыли свой отпуск спокойно и возвращались назад. Те неудобства, которые связаны с багажом, либо еще с какими-то, они сейчас решаются, в том числе и с помощью МЧС и Министерства туризма, представители, которые здесь есть. И в принципе люди относятся с пониманием, и каких-то особых таких нареканий именно здесь, в Шарм-эль-Шейхе, нет. Я думаю, больше они вопросы там, в России, для тех, чей отпуск был сорван, собственно, из-за этого решения.
А такие вопросы есть со стороны... Вы о них знаете, да? У вас же фирма-то большая,
ну, конечно,
разветвленная.
Да. Нет, ну мы в целом отслеживаем ситуацию. У нас, во-первых, прекратились продажи для отелей. Мы вынуждены здесь решать вопросы с ательерами, с нашими партнерами, с которыми контракты долгосрочные, и приходится данные вопросы урегулировать, так как это все-таки не шутка. Мы имеем дело с многотысячными, скажем так, объемами, и здесь это приходится решать. А то, что происходит в России в данном случае, наши офисы в Москве, они сейчас работают, насколько я знаю, практически круглосуточно, потому что столько броней нужно перебронировать и сделать это с максимальным, скажем так, учетом того, чтобы турист не пострадал и в данной ситуации сделать все возможное, в всяком случае.
Ну да, это же Новый год, там, наверное, был просто, наверное, все было уже распланировано на Новый год, наверное, продано многое.
Ну, продано. Египет, с какой-то стороны, он больше в последнюю минуту люди. Я думаю, основной пик продаж на Новый год пришелся бы уже во второй половине ноября. То есть мы сейчас говорим все-таки о тех турах, которые были вот сейчас, должны были исполниться. А к тому времени, к Новому году, ну, люди уже, думаю, будут корректировать свой отпуск в соответствии с решением. Мы все-таки надеемся, что, возможно, возврат решения может произойти все-таки скоро, хотя бы чтобы дали нам возможность Новый год отработать нормально, а людям отдохнуть в Египте. Одно из любимых направлений на новогодние каникулы.
Ну, я вот продолжаю задавать все тот же вопрос. Андрей, вот возврат решения. А если это все-таки выясняется, что теракт, то что за вот возврат решения? То есть это что, навсегда? Выяснится, что теракт. И что? Вот что изменится в ситуации сегодня и через 2 месяца, я имею в виду в самом Египте, по отношению к этим русским туристам?
Ну, если мы переводим дискуссию такую в плоскость гипотетическую, то,
конечно,
должно быть какое-то все-таки окончательное решение по расследованию, и, соответственно, будут выявлены те факторы, которые спецслужбы, если мы говорим о теракте, упустили, они соответствующим образом могут подкорректировать свою деятельность И после этого, уже согласовав с соответствующим линиям, дать добро, зеленый свет на то, чтобы все, мы поняли, как это произошло, мы подкорректировали, усилились. И отослать. Но я хотел бы здесь прокомментировать, опять же, если мы возвращаемся к какому-то решению, что да, это такие теракт, хотя нету окончательного. Здесь вот уже последнюю неделю комиссия за комиссией прилетают международные различные группы авиа. Шарм-эль-Шейх — это интернешнл, то есть международный аэропорт. И все уезжают, давая довольно-таки высокую позитивную оценку. Mm-hmm. То есть на данный момент все, что от нас скрыто, то есть та информация, на основании которой было принято такое решение, она не в поле нашего видения, мы не можем о ней рассуждать. Но то, что дается информация по официальным каналам, как комиссии, международные разные инспекции, которые приезжают, они дают довольно-таки позитивные результаты, в том числе по вопросам обеспечения безопасности. Да. Хочу повторить, что международный аэропорт Шарм-эль-Шейха действует уже более 20 лет, и успешно он обрабатывает большие потоки туристов, и системы здесь налажены довольно-таки на высоком уровне. То, что молодой человек, турист, возвращался и не заметил это, не значит, что этого нет. Я сам летаю здесь очень часто, я понимаю, что, на что обращает внимание спецслужбы, на что не обращает внимание. То, что принести бутылку кока-колы внутрь, это не значит, что есть какая-то проблема. То есть сам аэропорт, он оборудован очень несколькими уровнями определения, детекции взрывчатых веществ. То есть это все есть на въезде в аэропорт, это есть при прохождении соответствующих чекпоинтов. И то, что это незаметно, то, что это встроенные вещи, они здесь сделали специалистами международными, это не значит, что этого нет. То есть определение о наличии взрывчатки, поверьте мне, есть, и он поставлен, особенно за последнее время, поставлен по всему Шарм-эль-Шейху. На въездах есть много чекпоинтов, которые внутри города. То есть это соответствующая работа ведется. Мне кажется, если мы возьмем в пример какой-нибудь другой туристический город, то там многих таких предосторожностей мы не найдем.
Вы знаете, я, Андрей, хочу вас в этом поддержать, потому что я как человек, который достаточно часто летает и в разные, и совсем не на курорты, и не в арабские страны, а вот в Европу и в Штаты. И я должна сказать, что это все очень зависит от человека, который стоит на этом просвечивающем аппарате. Это абсолютно зависит от его персоны. Вот я, например, там везу сыр в Филадельфии, вот эту коробочку в Швейцарии купила, в Цюрихе, и она мне категорически запрещает, потому что это больше, чем 50 граммов в жидкость, выбрасывает эту несчастную коробочку, мне ее страшно жалко, я ее уговорить не могу. В американском аэропорту, наоборот, вот этот, везешь там баночку варенья, он говорит, жидкость нельзя, ты смотришь на него страшными, жалостливыми глазами, что тебе жалко это варенье, и он тебе разрешает. То есть там действительно какие-то вещи зависят от того, что разрешит он тебе или нет. Ему формально нельзя, но он может пропустить, потому что уровни защиты, о которых сказал Андрей, они же видят, что там нет в этой баночке ничего такого не достойного. Я хочу представить вам нового гостя. С нами Святослав Леонтьев, который приехал только что из аэропорта Домодедово. Святослав, давайте, просто у нас очень давно Иван из Краснодарского связи, с края на проводе. Мы его послушаем и перейдем к вашему рассказу. Иван, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Лена, здравствуйте, мои гости. Лена, вот у меня такой конкретный вопрос. Вот если бы не было принято решение нашей страной, президента Путина, вот бомбить Сирию. Как вы считаете, был бы этот вот террористический акт, это ясно, что...
Ну так это же очень, Иван, но это очень страшный вопрос. Нет, наверное, его бы не было. Это страшный вопрос. Мы не хотим, никто из нас не хочет даже думать об этом. Особенно было страшно думать об этом в первые минуты, в первые часы, в первые дни. Нет именно этого теракта. Это мое личное мнение, личное оценочное суждение. Но если так обстоит дело, если все складывается по тем схемам, которые нам уже, к сожалению, со всех сторон, уже, к сожалению, опять же, показали лицо. Я уезжала на работу, вот уже мы видели фотографию того террориста, который заказал этот теракт, и такая информация уже есть, и он связан с ИГИЛ. Ну, к сожалению, пока сходится к этому. Но, Иван, мы не будем, вот и Зинаида призывает, и все гости, мы не будем все-таки, пока нет точек над «и» не расставлены, делать такого вывода. Но если будут расставлены вот так, то, к сожалению, у нас не будет других вариантов.
Об этом узнаем.
Мы очень скоро узнаем. Но вы согласны, что других версий, вариантов...
Версии есть, естественно.
Имеется в виду не версии, я имею в виду не версии. Он говорит о том, что он задает страшный вопрос, что да, если бы не было войны в Сирии, не было бы теракта. Боюсь, что да, я со своей стороны...
Теракт или не теракт, мы узнаем очень скоро, ровно да. В тот момент, когда нам объявят результаты химических анализов и после того, как будет проведена выкладка обломков самолета.
Да, это не так.
К сожалению, мы узнаем об этом скорее, чем возможно,
скорее,
мы об этом хотели.
И тогда этот вопрос еще раз встанет с новой страшной силой перед всем обществом, конечно, к сожалению. Пожалуйста, Свет, ваше впечатление, как люди, как они... Мы что-то посмотрим сейчас?
Да.
Давайте сначала посмотрим, потом вы расскажете. Смотрим, что они успели снять, с кем поговорили.
Обычный перелет был, на самом деле. Нет, немножко были задержки, конечно, но назвать это эвакуацией нельзя. Ну, бардак, да, люди там спасались едой, сумками, и были очереди, но, в принципе, все прошло нормально. Ну, наверное, так как у нас был прекрасный отдых, и мы не стали его портить себе, настроились, что день будет тяжелый, но в итоге задержка была часа на полтора, по-моему, в общем, и долетели хорошо, все спокойно.
А с багажом у вас что теперь?
С багажом вот пока непонятно. Сдали, сказали, что он полетит во Внуково. И дальше посмотрим. Будем отслеживать на сайте МЧС. Пока ясности нет, честно говоря. Ну, слава богу, что долетели.
А бардак в чем заключался?
Бардак то, что нас не пускали, час стояли, огромная очередь была на входе в аэропорт, и потом час не открывались стойки регистрации, там много народу с детьми, все плакали, хотели есть, и уже уставшие были. Ну, в конце концов мы зарегистрировались, уже прошли паспортный контроль, процедура досмотра была абсолютно стандартная, и все. И потом уже через час мы вылетели.
Не боялись лететь?
Нет. Я думаю, что бомба два раза в одну воронку не падает. И, ну, как-то, да, нет, не боялись, честно говоря. Сложно передать всю ту гамму чувств. Я да, посмотрела новости, начала плакать, потом выключила новости. Жуть, потому что понимаешь, что ты так же мог оказаться на месте этих людей. И сразу я начала думать о том, что вчера еще эти же люди, так же, как и я, они были на море, фотографировались, а сегодня их уже нет, и... Просто посетили мысли о такой быстротечности жизни. И...
А.
Тяжело, конечно, грустно.
А как другие туристы реагировали? Была среди них кто-то, может быть, паника или какие-то...
Нет, вы знаете, достаточно спокойная была обстановка. Ну, конечно, обсуждали все. У нас там такой маленький мемориал был, приносили цветы жертвам теракта. Ну, конечно, обсуждения были, но в целом обстановка, честно говоря, не изменилась.
Да, ну вот напомню, что 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши звонки, уважаемые слушатели. Как вы считаете, насколько адекватно это решение России остановить полеты в Египет и забрать всех туристов, и никого там не оставить? Пожалуйста, Святослав, ваше впечатление, как люди, как вот мы услышали одну туристку, вы еще с кем-то говорили.
Да, вот мы буквально только что вернулись оттуда, вот успели смонтировать только одного человека, но поговорили со многими.
Так.
Мы встретили рейс, который... на 5 часов возвращался, то есть там люди без вещей, без всего приехали. Знаете, довольно странное впечатление осталось, никто ничего не боится. То есть мы разговаривали со всеми, и у всех вот примерно как у этой женщины такое же отношение, что ну да, такое случилось, но с нами ничего не случится. Как бы в основном говорят о каких-то прозаических вещах, о том, что не довезут багаж, что египтяне нахамили, что там отношения не понравилось и так далее, и так далее. То есть мы встретили несколько туристов, которые вылетали в Египет уже после того, как это произошло с самолетом. То есть люди просто не испугались. Да, мы двух человек встретили. Один говорит, я в тот же день улетел.
А, в смысле, до запрета полетов.
Да. Ну вот уже произошла
все,
катастрофа.
Поняла. Ага.
Они все равно полетели. То есть разговариваешь с людьми.
Они уже успели полететь и прилететь. То есть неделя прошла.
Ну, наверное, может, 5 дней.
Да.
Ну, разные бывают программы. Я про это не особо вдавался, но просто меня именно удивило не то, что безразличие, а такое определенное бесстрашие. То есть что-то происходит, но не с нами, а мы будем отдыхать, как бы отдых из-за угрозы взрыва.
А как? Это же вот самое интересное. Как они реагируют на запрет? Вот они отдохнули, вот, но больше они не полетят. Как они
Почему?
На это реагируют?
Нет, я спрашиваю людей.
Так.
Они считают, что они полетят еще в следующем году. Как бы никто не считает, что это надолго.
Что это надолго, да?
Да. Ну, я тоже думаю, что это вряд
ли. Ну, это, наверное, те, которые действительно уже слетали и не собираются на Новый год. А если поговорить с теми, которые собираются вот сейчас лететь, то у них будет другое мнение.
Да, но мы в зале прилета были, мы получили возможность общаться только с теми, кто прилетел, потому что там в аэропорту меры безопасности, очень сложная процедура аккредитации, и мы не могли просто так.
Все ли они, вот эти все ли туристы отбыли до конца? Это никто из них не срывался ни в срок, да? Это вот все планово прилетели.
Насколько я понял, да.
И самолеты...
Все спокойно отдыхали, все там отдохнули, да, и закончили. Даже не особо думали о том, что происходит. Один мне мужчина так сказал. Да. Мы, говорит, телевизор не смотрим, мы, говорит, отдыхаем.
Ага.
То есть они, да, отдыхали, да, и прилетели. И самое большое, что большинство из этих людей волнует, это как у них с багажом. Потому что с багажом там что-то непонятно, надо что-то на сайте МЧС отслеживать, что-то смотреть, когда довезут, как. Есть какие-то непонятности.
То есть это не то, что вас пригласили? Потому что мы только что услышали от Андрея, вот туриста из Москвы, что его багажа близко нет. Они уже прилетели, по-моему, позавчера или вчера, но нет, его багажа нет, он не знает, когда он будет, потому что им сказали оставить в центре зала с какими-то бирками этот багаж, и все.
Ну вот у большинства людей такие же непонятности. То есть им сказали, что этот багаж можно будет как-то отслеживать на сайте МЧС.
Ага.
Но пока что у людей... Просто они отдали свой багаж и прилетели, они еще не знают, как это в итоге сложится. Они только знают, что это надо быть в другой аэропорт, по-моему, в Шереметьево за ним ехать. Но точно вам не скажу. Я знаю, что до 10 килограмм можно было с собой носить. То есть были некоторые люди, которые радовались, что мы все с собой немного взяли и все с собой обратно вернулись, все, мы... Больше с багажом не мучаемся.
Как они оценивают, что они говорят о мерах безопасности в египетском аэропорту? Что они думают, насколько они...
Знаете, вот именно об этом мы особо не разговаривали. И больше говорили о том, что вот одна женщина нам очень высказала, что ей не понравилось отношение с египетской стороны, что им там хамили, что им там невнимательно относились и заставляли долго ждать. И мало о них думали. Но как бы по одной женщине делать вывод.
Выводы
как бы,
не да.
Бывают люди, которые жалуются. Другой человек сказал вам, что все было хорошо. Русских хвалят, сказали, что русская сторона все очень хорошо там работает, что там
турфирмы,
даже
в смысле.
Написали им куда-то ВКонтакте или в Фейсбуке, что все предупредили, расписали и как бы наших хвалят, нашу сторону.
Российскую. Российских, да. туроператоров, я имею в виду.
Я так говорят. Понимаю, что даже не туроператоров, а вообще вот и наши службы, и туроператоров. Ну, вот все в целом.
То есть все, все, что связано
страна.
С Россией, да.
Да.
Давайте тогда у Андрея уточним. Андрей, вот немножко мы уже не первые слышим жалобы на то, что люди в аэропорту жалуются на действия египетских властей, что-то не так, вот кого-то. Вы об этом слышали? И способны ли туристические фирмы влиять на то, чтобы было комфортнее там пробиваться в этих очередях туристам в самом аэропорту, где они в основном, я понимаю, что жалуются именно на это, да, на ситуацию в аэропорту?
Жалуются в основном на проволочки.
На да. проволочки какие-то, да.
Ну, в нашем случае мы, конечно, реагируем, я имею в виду как тестур, у нас таких жалоб нет, и, в принципе, мы данную ситуацию держим под контролем, то есть с чем связаны задержки, в основном ведь каждый туроператор вывозит своими чартерными рейсами людей, поэтому соответствующая работа туроператора, она и сказывается, насколько слаженно он смог организовать вылет, в принципе, который есть регулярно, обычно, лишь с одной, скажем так, особенностью, это то, что багаж необходимо было сдавать отдельно. В этом случае мы, как туроператор, не имеем тех жалоб, о которых вот говорила данная туристка. У нас в системе вся информация очень четко отслеживается, когда будет рейс, когда привозить туристов. И в данном случае у нас задержек таких нету, каких-то жалоб на такого рода мы не встречаем. То есть это все-таки зависит в том числе и от слаженности работы самих туроператоров, чтобы вы понимали.
Вы знаете, я хочу еще вот что у вас спросить. Вот вы знаете прекрасно, Андрей, что возникло между Россией и Украиной, вот такая ситуация, слава богу, безо всяких терактов, отменили, тем не менее, самолеты, не летают прямые рейсы из Киева в Москву, из Москвы в Одессу и так далее. И что произошло дальше? Вот я открываю свою почту и вижу прекрасную рассылку австрийских авиалиний. Прямые рейсы Киев-Москва, Москва-Одесса. Пожалуйста, летите только уже австрийскими авиалиниями. То есть их это, они моментально переориентировали свои. У них не было этих рейсов раньше, но они увидели, что они на этом рынке могут преуспеть. То есть не надо совершенно вам лететь через Вену, как говорили, вы будете летать через Вену в Киев из Москвы, через Стамбул, через Минск. Нет, не нужно, потому что уже компания быстренько организовалась и летит. И вот я хочу вас спросить, если я российский турист, который принципиально, категорически хочу отдохнуть в Египте в Новый год, принципиально, вот я хочу, я взяла путевку, я не хочу ее отменить. Мне ведь не запрещено моим государством, правильно, знаете, мне не запрещено моим государством, российским, отправиться в Египет. Не запрещено. Так вот, Андрей, какие варианты для этих туристов? Вот могут ли быть какие-то через третьи страны придуманы возможности их доставки? Не запрещенными российскими авиалиниями, а какими-то другими? О таких версиях, вариантах думаете?
Ну, мы рады будем видеть российских туристов здесь на Новый год. Для этого мы, собственно, здесь находимся и сделаем все возможное, чтобы они здесь отдохнули и получили по максимум то, чего они ожидали. А насчет авиалиний, уже вот сегодня идет рассылка, даже турецкие авиалинии успешно начали производить прямые рейсы Москва-Хургада, Москва-Шарм-эль-Шейх, то есть все это есть. Другие авиакомпании переориентируются очень даже спокойно на этот рынок.
Ну вот как мне интересно, вот видите, как я прям попала точно. То есть совершенно нет проблемы долететь из Москвы в Хургаду, потому что появятся новые рейсы других авиакомпаний, которым российское правительство не может запретить летать из Москвы в Хургаду, так?
Ну, в данном случае, мне кажется, надо смотреть, какого рода запрет существует, то есть какими авиакомпаниями и так далее. Но вот сегодня то, что я говорю, информация из турецкой авиалинии уже предлагает соответствующий перевод.
Вообще, это все очень интересно.
Нужно смотреть документы, потому что я не думаю, что какая-то авиакомпания может встать на эту линию без согласования с российской стороной, с египетской стороной. Потому что между странами есть соглашение.
Конечно, но ведь уже они появились. Значит, они согласовали. Значит,
вы проверите, появились или не появились.
Коллеги, появились. Андрей говорит, что уже пришла рассылка, появились. Уже турецкие авиалинии открывают новые рейсы Москва-Хургад. Вы поймите, это же абсолютно один в один. Я не напрасно рассказала про Украину. Это история в один в один. Казалось бы, мы прекращаем прямое сообщение. Это же политическое заявление звучит так. Мы прекращаем прямое авиасообщение с Украиной, мучаетесь обходными путями. Но тут же появляется иностранная компания, с которой по каким-то причинам Российской Федерации выгодно поручить и разрешить этот маршрут. И тогда каким-то волшебным образом рассасываются политические проблемы. Здесь волшебным образом рассосется проблема террористическая, если полетит не российская авиалиния, а турецкая.
Если действительно полетят.
Если полетят, ну так они уже открыли. И, Андрей, таким образом, смотрите, правильно я вас понимаю, что те туристы, у которых была путевка на Новый год, вот дело сейчас компании попытаться, если откроются эти авиарейсы новых авиалиний, переоформить эту путевку уже с другими билетами. Так это возможно?
Я хотел бы уточнить, я вопрос не совсем услышал. Дело в том, что это не прямые, а через Стамбул все-таки, то есть в данном случае есть вариант, но довольно-таки доступная цена, то есть она фактически по цене, которая была у чартерных перевозчиков. То есть довольно-таки доступная цена, и не только турецкие авиалинии, ну и турецкие как название компании, да, но есть еще Pegasus, тоже турецкая авиакомпания, которая делает данный рейс. То есть возможность долететь, в принципе, есть.
Существует.
Потом, конечно, существует. Плюс не забывайте, соседняя та же Белоруссия, куда тоже можно спокойно доехать и без лишних затрат вылететь из Минска сюда. Белоруссия не закрывала авиасообщения. То есть такие возможности есть. И
то есть принцип,
в данном случае.
Да, принцип тот же. Неважно, он прямой рейс Москва-Хургада или он не прямой через Стамбул. Принцип тот же. Вы долетите, вы сядете в Москве, вы туда долетите. И у вас путевка эта не пропадет. Ну, фирма может помочь, и вы, наверное, можете как-то... Ведь билет был включен. Правильно понимаю, что стоимость билета была включена в эту путевку?
Конечно.
Того, который
заплатил. Ну, учитывая то, что людям, если мы возьмем людей, которые планировали отпуск на Новый год, им надо посчитать, куда, как альтернативу лететь, и если с доплатой на такой вот, скажем так, перелет окажется дешевле, то, возможно, они и воспользуются этим, потому что платить по некоторым направлениям приходится, ну, почти что в два раза дороже.
Вот как мы хорошо оптимистически завершаем нашу программу. Получается, что, в принципе, вот русские туристы, несмотря на эти широковещи, правильно я понимаю, что несмотря на все эти заявления, что русских туристов в Египте не будет, если они захотят, они там будут. Их путевка не пропадет. Они доплатят, к сожалению, им придется доплатить вот эту разницу между чартером российским и чартером турецким, но он туда попадет. И тогда будет грош цена всей этой компании по вывозу туристов русских.
Я не думаю, что все 100% захотят ехать по одним маршрутам. Потому что если ты едешь не один и не с супругом или с супругой, а если ты едешь с детьми, еще с кем-то, тебе ехать с стыковочным рейсом будет неудобно. Угу. Ну, конечно, те, кто очень хотят, они смогут поехать.
Понятно. То есть там совсем без русских туристов не останется этот Египет. Хорошо, мы продолжаем, мы на этом заканчиваем. Спасибо, коллеги, спасибо, гости. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» и продолжаем следить за ситуацией вокруг туристов Египта, всей этой страшной катастрофы.